А я смотрел на него, Гронского, вечернее лицо. Вечернее — это значит усталое и озабоченное лицо, хоть и без морщин, но все же вечернее. Вечером у всех бывают лица усталыми и озабоченными. У человека вообще лицо бывает утренним, дневным и вечерним. У Юлы всегда лицо утреннее, даже вечером. Наверное, у Гронского какие-то неприятности. Мне это совсем ни к чему. Было бы гораздо лучше для меня, если бы сейчас у Гронского было самое замечательное настроение. Вообще у Гронского лицо ангела в Сикстинской Мадонне. Внизу картины есть два ангела, так вот Гронский похож на одного из них. Лицо такое же, только оно как будто бы приставлено к телу старого мужчины. А еще неправильно и неестественно, что оно без морщин. Мне всегда хотелось нарисовать ему фломастером морщинки. Мне и сейчас хотелось. Я отвернулся от Гронского и стал перекатывать зажатые в руке карандаши. Когда ветер начинал дуть в мою сторону, от Гронского пахло какими-то удивительными мужскими духами. Взяв лежавшие на скамейке мои рисунки, он посмотрел их, продолжая думать о чем-то своем, и вдруг сказал глазами клоуна. Я промолчал. Тогда Гронский сказал: «Христос никогда не смеялся». «За это его и распяли», — ответил я. Гронский посмотрел на меня грозно, как верующий на безбожника, потом вдруг как-то сник, снова уставился на церковь и словно простонал. «Почему они не увидели то, что увидел ты?» Он спросил это неожиданно, все глядя прямо перед собой на церковь. Я не понял, кто не увидел, что не увидел. «У меня», — продолжал Гронский, словно не нуждаясь в моем понимании, «один друг-писатель говорил: «Меняю текст на подтекст». Он долго молчал и вдруг сказал: «А она говорит, напиши завещание». Раньше намекала, а сегодня так прямо и сказала: «Напиши завещание». Легко сказать: «Напиши». Конечно, написать завещание — это ведь как смертный приговор себе. Написать смертный приговор, который со временем будет обязательно приведен в исполнение. Но я не об этом. К черту завещание. Я, может, его никогда не напишу. И чего она боится? Я здоров, молод. Сколько мне можно дать? Спросил он меня. Меня еще, он подумал и сказал, глядя в небо, как Шаляпин. У папы дома висит такая фотография Шаляпина. Старый Федор Иванович смотрит в небо, словно спрашивая, что там. Меня еще этот неизвестный художник, Гронский снова посмотрел в небо, меня он еще не приготовил. Владимир Никитович хотел сказать, наверное, к смерти, но сказал: к завещанию. Жестокий художник, бормотал нахохлившийся Гронский. Самый жестокий художник — это жизнь. Она ведь палач. Если на нее смотреть с точки зрения тоски исчезновения, в юности все в человеке нарисовано для любви. Вот ты нарисован для счастья. Он внимательно и бесцеремонно рассматривал мое лицо. Потом он отнимет у тебя вот этот блеск волос, уберет из глаз эту берлинскую лазурь, проведет вот здесь морщинку, и здесь, и ты будешь нарисован для работы, для воспитания детей. А потом... «Вы боитесь смерти?» — быстро спросил я. «Я боюсь похорон», — так же быстро ответил Гронский и отвернулся. Он повернул ко мне лицо Сикстинского Купидона, и мне снова мучительно захотелось нарисовать ему морщины и положить тени, которые забыл положить ему тот, кого Гронский называл неизвестным художником. «Я был в Каире у пирамид, у вечности, а она: пиши завещание. Я, может, тебе все оставлю. Знаешь, сколько у меня денег. Впрочем, ты не из тех, кому оставляют. Ты ведь из тех, кто хлопает дверью, уходя из дому. Ты знаешь, один из сыновей Чаплина ушел из дому, хлопнув дверью. Красивая, наверное, дверь была. А он взял и хлопнул такой красивой дверью. Но я не об этом. О чем же я, да? Я меняю текст на подтекст. Понимаешь, что это такое? Это как забор или как решетка».